Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 24 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», подписывайтесь на наш канал, если не можете его найти, просто вбейте «Говорит Москва» и сразу же найдете. Это вот он, вот этот прекрасный, такой весь красненький, вот туда, значит, подписываемся, лайки ставим, в чат залетаем обязательно. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Что ты на меня так посмотрел? Что, я тебя испугал? И Осипова испугал как будто. Что? Ты на меня хочешь покашлять? Мне надо покашлять? Ну, мне надо покашлять. Да, я, походу, заболеваю, товарищ. Видимо, до меня это добралась все-таки история. Погода меня добила. Хотя я обещал на нее не жаловаться. Снега нет, потому что, знаете, жаловаться не имею права. Ну, вот... Походу все-таки добирается. Потихоньку-потихоньку постараюсь не свалиться. Отец Борис пишет: гоу перекличку. Ну, давайте перекличку. Станислав здесь, His Shadow тут, Нилс Майкл спрашивает: в смартфоне Барселону часто смотрите? Бывает. Бывает и такое, да. Ну, вообще стараюсь, конечно, в смартфоне не смотреть, только если передвигаюсь куда-то, в машине ставлю себе и смотрю. Вот я такой плохой человек, да. Я езжу за рулем и смотрю футбол. Ну, а что поделаешь? А так нет. Ну, это вы к теме про телефоны, про их использование, я понял, да. Я вообще, я слушал, я, конечно, все это понимаю, тревожность, там вот это вот все дела, полностью не согласен со всем. Как можно от телефона-то отключить? Понимаю, профессиональная, конечно, но... Не-не-не. Погодка так или иначе хорошая, пишет Олег. Да хорошая, да. Сегодня так вообще прекрасная. Но это обычно вот тебя настигает, ведь ровно в тот момент, когда плохая погода уходит, приходит хорошая. Вот и со мной так. Пара теплых пельмешек поесть для здоровья полезно, для согрева. Согласен, согласен. Костя из Митина здесь, это был Виталий Филипп, про пельмешки, естественно. Мышел пишет, что его тут нет. Ну, на этом, наверное, и сойдемся. Так, значит, пишет мне Альбина Кори, что это аллергия. Не, у меня нет аллергии. Хотя я слышал, что у многих она просыпается. У тех даже, у кого вроде как и нет ее. Но у меня ее, она и не просыпалась на самом деле. Знаю таких людей. И аллергия на отбой. Не-не-не, вы что? Как можно? Как можно? На отдельных персонажей может быть, да. Но так, может, на Осипова аллергия? Надо бы тебя... Да, давно должна была, согласен, да, согласен. Представляешь, я на самом деле просто опухший от аллергии. То есть ты отходишь, да, я так раз сдуваюсь. Ладно, значит, давайте с вами пойдем по новостям. Честно вам скажу, с новостями напряги. Потому что все новости, по факту, это развитие новостей старых. Ну, было у нас вот вчера, там, задержали замминистра обороны, да. Правда, я не особо знаю, как можно это, в принципе, обсуждать. Честно говоря, я не вижу пока здесь никаких причин для обсуждения. Ну, задержали, идет следствие, вменяют ему взятку в особо крупном размере. Что за взятка, когда, где, как, ну, мы будем узнавать об этом потом. Ну, да, громкое задержание, не каждый раз задерживают заместителя министра обороны. Ну, посмотрим, во что это все выльется. На данный момент у меня никакой информации об этом нету. Информация, которая ходит в интернете, она такая очень разная. Там одна бабка сказала, значит, а там нашлись уже, оказывается, люди, которые очень долго не любили этого замминистра, другие, наоборот, его очень любили, и вот они там все, значит, соревнуются в острословии. На мой взгляд, это пока странно. Я привык все-таки как-то хоть на какую-то информацию опираться, а здесь ее пока особо нету. Ну, задержали и задержали, пишет Владимир со знаком вопроса. Ну, по факту, да, задержали и задержали. Также у нас есть история с выделением денег. Все, можно уже констатировать то, что все стадии пройдены, все подписали. Байден вот только что буквально подписал, то есть в Сенате проголосовали, в Палате представителей проголосовали, в Сенате проголосовали, теперь подписал все это добро Байден и заявил, что помощь отправится на Украину в ближайшие часы. Вот так вот, они прям бам-бам-бам, сразу же, все, первый пакет будет, значит, отправлен прямо сейчас. Первый пакет, кстати говоря, сегодня тоже была информация, будет в размере 1 миллиарда долларов. Вот первая помощь, это 1 миллиард долларов. Что там в этом пакете, пока тоже особо никто не раскрывает, но 1 миллиард долларов, это немноговато, честно говоря. Посмотрим, что они туда запихнули. Я вообще ставлю на то, что это какая-то минимальная помощь, вот то, что они могли перекинуть быстренько, они наверняка уже бы перекинули, честно говоря. Ну, я бы на их месте делал именно так. Ну, короче говоря, все Байден подписал, все поставил. Параллельно с этим, продолжает развиваться, мы вчера двумя словами с вами затронули эту тему, а у нее, на самом деле, глубокое развитие. Я говорю сейчас про Валерия Залужного. Если кто забыл, кто такой Валерий Залужный? Валерий Залужный — это бывший, значит, главнокомандующий вооруженными силами Украины, которого сняли с этого поста уже сколько? Месяца 2-3 назад, да, примерно. И с тех пор Валерий Залужный исчез. Его никто не видел. Он никак не давал о себе знать. Он не выходил на связь ни в каких соцсетях. Он просто пропал. Вот с самого того момента. И всплывал он за это время два раза. Первый раз, когда проскочила вот эта информация о том, что он будет назначен послом Украины в Великобритании. И второй раз эта информация проскочила вчера. Оказывается, Валерий Залужный до сих пор находится на Украине. И взят, ну вот по той информации, которая проскочила, и взят под арест. Ну такой, скорее, знаете, пристальный надзор. Неофициально арестован, он заблокирован, так сказать, у себя где-то там в доме, потому что он не хочет уезжать в Великобританию, до сих пор он туда никак и не уехал. И за ним очень пристально следят, потому что он может каким-то образом повлиять на процессы, которые происходят на Украине. И сегодня, ну, то есть история Залужного, она раскручивается. Очередное исчезновение Залужного. Слушайте, не говорите, это вообще человек-талант. Надо признать, вот что-что, а он очень-очень неплохо умеет исчезать на несколько месяцев. Вообще просто испаряться из информационного пространства, а потом резко, бац, и всплывать. Новый сезон, пишет Владимир. Да, это новый сезон. Вот действительно сериал про Валерия Залужного. Сразу вспоминается телеграм-канал, где они каждый день искали этого Валерия Залужного. Ну вот, действительно, новый сезон. Сегодня, значит, вышла вторая серия этого нового сезона. Сезон номер какой-то уже, 3. Получается, где оказалось, что Валерий Залужный все-таки, он проходит обучение. Все это время он проходил обучение, значит, дипломатической деятельности при МИДе украинском, чтобы спокойно там быть послом Великобритании. Что, конечно, ну чушь собачья какая-то, какое обучение он должен был проходить? Военный человек, априори не дипломат, и чему вы там его за 2 месяца собрались научить? Но неважно, ладно, вроде как проходил обучение и должен таки отправиться в Великобританию, не поверите, он должен отправиться в Великобританию прямо перед тем, как Зеленский уже по всем статьям, по всем, значит, методикам подсчета перестанет быть легитимным президентом Украины. Перед 20-ми числами мая. Вот прям вот тютелька в тютельку он должен будет отправиться в Великобританию в этот момент. Ну и здесь ты начинаешь рассуждать. Если у них в планах было его отправить, значит, 2 месяца назад не получилось, теперь планы скорректировали, его должны были отправить, должны теперь его отправить прямо перед, значит, вот этим вот истечением срока легитимности Зеленского, это значит, что, ну, во-первых, есть же вероятность, что его все-таки не получится отправить. Ну и два, для чего-то же он там досидел практически до этого времени. Меньше месяца осталось, к слову-то, до этого момента. Наводит это все на мысли о том, что не готовят ли какой-нибудь интересный ход там, на Украине, вот прямо сейчас, который, может быть, будет возглавлять Залужный. Вот я хочу у вас спросить, верите ли вы в потенциальный новый государственный переворот на Украине в ближайшее время? Все, 20-е числа мая, они подходят к нам, они уже рядом, они уже близко. И либо пан, либо пропал, либо сейчас Ну, либо, знаете, на мой взгляд, с каждым днем после 20 мая, на самом деле, 21 мая, по-моему, легитимность Зеленского, она будет укрепляться, потому что, ну, если уж он там был нелегитимен, то он максимум, когда он был нелегитимен, вот в тот самый момент. А раз уж он уже оставался у власти какое-то время, ну тогда что бы ему не оставаться-то там до упора, да? Ну и попробуй теперь докажи. То есть у тебя аргументация становится слабее. Поэтому если что-то и устроить, то можно устроить что-то в мае. Верите ли вы в то? Будьте здоровы, пишет Виталий Филипп, тебе. А, это Георгий Вячеславович Чихал. Я в этот момент говорил, я еще не умею... А, да, он подтверждал мои слова тем самым. Молодец. Он, вот, слушай, надо это взять на вооружение. Всегда можешь чихать теперь. Вот, как это, знаешь, я буду нажимать на кнопку 8, и ты чихаешь. Ты отбивкой будешь. А, может ли произойти государственный переворот в районе 20-х чисел мая, который будет возглавлять Валерий Залужный, на ваш взгляд? 925-48-94-8 это смски, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, знаете, я думаю, что как такового переворота вряд ли там они это допустят, но я предполагаю такую ситуацию, что если кто-то сможет каким-то образом перехватить, ну, или власть, или инициативу уже у нелегитимного, скажем так, да, этого Зеленского,
да,
то этот человек, будь он Залужный, там, я не знаю, ну, гипотетически, кто угодно может быть, да, он ведь может запросто, например, чтобы сдвинуть вот эту всю ситуацию с конфликтом с Россией с мертвой точки, он же может запросто взять и отменить указ того же Зеленского, который запретил самому себе вести переговоры с президентом, с нашим, с Путиным, отменить этот указ и выйти на переговоры, например.
Ну, может, теоретически может.
С Россией. Вот. Вот это было бы неплохо. А вот так уж, что какая-то там хунта, понимаете, ну, не в наших это традициях. Такого не может быть нигде. Ни в России, ни на Украине, ни в одной постсоветской... в одном или в любом постсоветском государстве.
Вот если на Украине надо, не надо, там такая хунта появляется.
Но она не будет. Вот такого не будет, понимаете, что кто-то там ворвется с оружием, там всех там их, всех этих подоляков там скрутят и скажут, что теперь мы власть. Нет, вот такого точно не будет. Потому что в конце концов.
А какое будет тогда? Какое будет?
А никакое не будет. Никакое не будет. Каким-то образом. Тихо Зеленский, может быть, как-то отодвинется, тихо. Понимаете, все зависит от того, признают его легитимность его кураторы, спонсоры. Вот если они его легитимность признают, несмотря на то, что он нелегитимный уже по Конституции будет, да, то он также и будет сидеть и, грубо говоря, там, принимать решения и координировать все это дело. Если же они по какой-то своей причине, по какой-то своей игре, своему сценарию скажут, ну, знаешь что, Владимир, как его там... по батюшке, Александрович, да, давай-ка ты, не надо нервировать, ты по Конституции уже ушел, давай это самое тихонечко, значит, отодвигайся, кого-то, либо сам вместо себя, либо мы сейчас сами назначим. Вот я думаю, вот может быть вот так вот как-то, черт возьми.
Ладно, хорошо, как вариант. Новый сезон «Залужный с минут на минуту свергнет Зеленского» по информации источники газеты «Вечерняя Тирана». Ну, пока нет, конечно, да, пока нету даже такой информации, значит, у издания «Вечерний тиран», но просто уж больно занимательно вот по времени вся эта история разложилась. Ну, казалось бы, да, действительно, он его снял и должен был отправить в Великобританию. Все забыли про этот вопрос. Параллельно Зеленский там проводил чистки в разных рядах, что в армии убрал огромное количество людей Залужного. Ну, там, Сырский убирал уже, да, подчищал. Потом в министерствах поснимал бешеное количество людей. То есть чистка проходила. Чистил, а потом оказалось, что Залужный все еще в Киеве. Ну, или где-то там, на Украине. Сидит и ехать никуда не хочет. И они, что интересно, не рискуют его, я не знаю, там, загрузить в багажник, вывезти куда-нибудь на границу, выкинуть в Польшу, например. Не рискуют. Не рискуют же они его грохнуть там. Ну, пока же не было информации, что он мертв. То есть это тоже не рискнули. Держат в Киеве. Арестовать, бросить его в тюрьму тоже не рисканули до сих пор. Но это же интересно. Что он там сидит? Что он ждет? И почему вдруг теперь намечен его отъезд в Великобританию как раз в то самое время, когда Зеленский должен быть официально уже нелегитимным человеком. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, Геннадий, Москва. Значит, добрый. Невероятный сценарий, но как бы я думаю, что это не в интересах Зеленского, кстати, чтобы Залужный уезжал в Лондон. Хотя прошла информация, что он там себе особнячок прикупил, по-моему, у жена. Смотрите, если вдруг все случится с Зеленским, готовый кандидат, всякое может случиться, то есть случайно, да, не специально, то есть как бы готовый кандидат на поднятие, скажем так, флага дела Зеленского, это вот Залужный, да, все остальные как бы, ну, не очень раскрученные, популярные, и все остальные, ну, такие они как бы в тени находятся, да, заново кого-то там поднимать на, то есть... на именно на, ну, раскручивать, да, рекламу ему делать, да, кого? Это время, это деньги, а тут вот готовый кандидат. И Залужному я как бы думаю, что, ну, это моя точка зрения, то есть он даже об этом, ну, ему сказали, будешь там кандидатом номер два, сиди спокойно, трогать мы тебя не будем, или там, я не знаю, там, какие-нибудь преференции, подарки пообещали. Поэтому он сидит, не рыпается из Украины, не уезжает, потому что неизвестно, да, все, вот это нагнетание, они же говорят, вот сейчас там Россия там летом пойдет, что будет в наступлении, да, что будет, да, как будем наносить удары, да, там, то есть непонятно. И поэтому, ну, вот я думаю, что из-за этого, да, это, то есть вот как запасной вариант, вот обычный запасной вариант. Mm-hmm. Это моя точка зрения, могу ошибаться.
Спасибо. Да, понятно, запасной вариант. Где мистер Блин? Слушатели скучают, Георгий, пустите его в эфир. Пока в чате есть? Нет, в чате его пока нету. Может, появится, да. Может быть, появится. Ищите его на Ютьюбе. Как только он у нас здесь будет, обязательно, да. Дадим слово человеку на пяти колесах. Пока бандеровское нацистское население, мужская его часть, не сгниет в окопах, никакого переворота не будет, то уж тем более переговоров. Пять блинов, пишет Алекс, да. Нилс Майкл пишет. Вполне вероятно, потому что... Вполне вероятно, что что-то произойдет. Потому что сейчас один, значит, пункт первый. Придет много денег, их надо как-то делить. Пункт два. Будет появляться к основным персонажам много людей второстепенных, которые потенциально могут претендовать или приблизиться к кормушке. И пункт три. Могут даже появиться новые люди. Но вот я не знаю, там насчет появятся новые люди или нет. Ну, конечно, могут, да, потенциально могут. Но... Вот то, что будет много денег. Вот это интересный пункт. Потому что я не знаю, насколько много или немного, но на там несколько сотен людей точно хватит. Если мы исходим из того, что все, что приходит на Украину в любом виде, в виде товаров, в виде денег напрямую, на счета на какие-то или еще как-то, испаряется в пропорции где-то 70-30, то есть 70 испаряется и 30 идет в дело, то все равно хватает на большое количество людей. А если мы сюда еще и приложим тот факт, что это может быть последние деньги, которые приходят в таком масштабе, то получается, это последний раз надо поделить пирог? Последний пирог. О, ну тут может разразиться, конечно, бойня за этот пирог. Почему нет? А теперь давайте посмотрим со стороны американцев тех же самых на это, на все. Вот эта администрация под управлением Зеленского зарекомендовала себя как суперкоррупционная, разграбила бешеное количество денег, во многом проиграла, в том числе получая огромное количество денег, когда на них надеялись, они их забрали себе и проиграли. Это может не понравиться американцам, может не понравиться. Могут они под вот какие-то коррупционные истории взять, попытаться убрать Зеленского и поставить человека, который будет воровать чуть меньше? Могут. Залужный подходит? Подходит. Но почему он там до сих пор сидит? Почему его никто не тронул? Никаким образом не выгнали, не убили, не посадили. Вот он до сих пор сидит где-то в Киеве. Значит, он под защитой, правильно? Значит, что его нельзя трогать. Всех остальных, кого можно трогать, и кто каким-то образом мешал Зеленскому, они трогают, вообще не тормозят на поворотах абсолютно. Берут, трогают сразу. А тут до сих пор там. Занимательно. Пока банды... Так, это я уже читал, конечно, может быть переворот. Ну, может и не быть. Примерно 50 на 50 вероятность, пишет Василий. Кто бы ни захватил, он тоже будет нелегитимен. Президент избирается, без выборов не может быть легитимного президента. На мой взгляд... такая фигура, как Залужный или любой другой человек, который должен будет прийти вместо Зеленского, он нужен только для одной единственной функции. Он нужен для того, чтобы подписать результат переговоров. И все. То есть Зеленский идет в отказняк. Он отказывается что-либо подписывать, сам себе запретил, много раз заявил и так далее. У него вот есть его формула, он все остальное, он поставил на нее, на эту формулу всю свою карьеру, весь свой политический капитал, он не будет ничего подписывать. Соответственно, следующий человек должен будет подписать. А теперь представим себе, 20 числа мая, на секундочку, через месяц, это, во-первых, не так уж и далеко. Во-вторых, это ровно то самое время, на которое намечаются большие наступательные действия со стороны армии Российской Федерации. По прикидкам огромного количества экспертов, средств массовой информации и так далее. Это вторая половина мая, все об этом говорят. Ну и, собственно, как показывает практика, действительно, в это время примерно оно все и должно начинаться. Если, например, продвижение войск Российской Федерации начинается невероятно интенсивно и суперуспешно, и украинские войска начинают сыпаться в этот момент. Прям массово начинают сыпаться. А это же красиво будет в этот момент. Скидываешь Зеленского, ставишь нового человека и говоришь, так, все, теперь я здесь главный, давайте договариваться. И потенциально можешь рассчитывать на то, что случатся какие-то переговоры. Тоже формула, тоже же определенная хитрость. Мне кажется, да. Может он сидеть там ждать вот этого, может и этого ждать. А Зеленский понимает прекрасно, я уверен, чего он ждет, и всеми силами пытается его выкинуть. Но силой выкинуть не может. Приходится как-то договариваться. Ну вот сейчас до сих пор договариваются, и все никак не могут. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, Георгий.
Здравствуйте.
Да, по поводу, ну, то, что сейчас там, ну, сейчас ты все сказал туда-сюда, ну, скорее всего, это застрелится, и все. И там уже, ну, наши будут уже в Киеве, и там будут все рассуждать, что это как и все. Американцы, как обычно, в Афганистане бы сольются, и все. И на этом все закончится.
Американцы сольются просто как в Афганистане, что-то куда-то едет у нас, Андрей, слышно явно, где-то на дороге. Американцы сольются, и все прекратится. В Киеве есть башни. Вроде нет. Но есть хаты. Это пишет Виталий Филий. И непонятно, почему Пиндостан должен поставить на хату Залужного, а не на хату Ермака, который тут недавно занял высокую позицию в экономисте. Вполне могут поставить и на фигуру Ермака. Но Ермак так или иначе фигура, замешанная с Зеленским. Могут и на него. Я думаю, что американцы, честно говоря, все яйца в одну корзину не складывают. Ну, я бы на их месте так бы не делал. Они все-таки, ребята, достаточно умные для того, чтобы не ставить на одну фигуру. Я думаю, что Ермак тоже, тоже один из вариантов. А главное, ну, он доверенный все-таки Зеленскому человеку. Мы видим, что, знаете, Ермак, давайте вот так сформулирую, Ермак это может быть вариантом более мягким, нежели чем Залужный. Более плавный переход. Может быть, от Зеленского к Ермаку, чем от Зеленского к Залужному. Залужный – это что-то такое, ассоциирующееся с силой, с силовым захватом. А Ермак – это вот президент Зеленский, я не знаю, устал, заболел, подорвался случайно на мине где-нибудь, еще что-то. Теперь я буду вместо него, ну и мы приведем, значит, наше недогосударство в светлое будущее. Вот Ермак скорее вот этот вариант. А Залужный – это тот, кто должен, по идее, подорвать на мине. Понимаете, да? Разница в этом, мне кажется. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 24 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходим на Ютуб, вбиваем «Говорит Москва», находим наш канал 137 тысяч там подписчиков, вот на него что? практически 138. Давайте сделаем сегодня. Можем сегодня сделать 138? Давайте сегодня сделаем 138 тысяч. Подписались все, кто не подписан. Срочно зашли и подписались на наш канал. Давайте сделаем, нам всем приятно. Также там есть чат, там надо ставить лайки. Зайдите, я вас очень прошу, на нашу трансляцию. Ну, правда, зайдите, там шоу. У нас шоу. Главное, он думает, что еще лица его не видно, а там ведь и лицо немножечко заходит в кадр. Да, там видно, какое у тебя глупое лицо, когда ты этой чушью занимаешься. То Александр Казаков, наш блистательный звукорежиссер, принимает участие в нашей очень серьезной, вдумчивой аналитической программе. Там есть чат, туда тоже можете заходить, обсуждать все, о чем мы здесь говорим в эфире. Есть у нас еще группа ВКонтакте и телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Василий пишет: «Так деньги-то дают за войну. А если будут подвижки к переговорам, то какие деньги и помощь? А их дают по частям. Так что Тарасы в окопах, а верхушка к кормушке». Тарасы в окопах, верхушка у кормушки, но только и в случае, если у тебя все не посыпалось из рук. Американцам нужно продлить плюс-минус сопротивление Украины. Не полную катастрофу там. Нужно продлить до выборов. Вот зачем сейчас были выделены эти деньги. Это их главная цель. Если у тебя есть вероятность того, что ты, наоборот, только проблем сейчас себе приобретешь, если будешь продолжать сопротивление, и твой оппонент по выборам может каким-то образом этим воспользоваться, тогда нужно срочно выходить на переговоры. Я вообще до сих пор считаю и буду на этом стоять, что американцы совершили ошибку, что они не попытались с нами договориться осенью. Это была американская ошибка. Они должны были попытаться каким-то образом поставить конфликт на паузу. И много чего не произошло бы с этой осени, если бы мы на это согласились. Ну, там это, если бы ДКБ, конечно, да, но попытаться им бы, в принципе, было бы не лишним. Они этого не сделали. То есть тут уже только на себя можно пенять. Так, сегодня на всякий случай пересмотрел видео Ширия о коррупции в Минобороны. Сколько интересного, а главное... убежал. А вот, а главное, что Иванов стал первым, еще минимум три зама должны сесть отдохнуть. Я не смотрел. Это что-то новое у Анатолия Ширия. Он что, вдруг теперь стал еще расследовать коррупцию, да? А причем в России... Да, он теперь еще и этим занимается. Ну ладно, хорошо. Украинцы в Варшаве открыли второй фронт. Думаю, что это многие недооценивают. А помните, как пару месяцев назад шутили о том, что украинцы скоро будут Варшаву штурмовать? Это мы вчера с вами обсуждали. Я вам напомню. Что если для тех, кто не в курсе, они там взяли, оккупировали вот это консульство или что-то, посольство, в общем, место, где им должны выдавать новые паспорта. Мужики взяли и оккупировали это место, сказали, мы отсюда не уйдем, пока не будете выдавать нам паспорта. То есть это день прошел, да, с вчерашнего дня? Они уже это начали. Это к этим, к вагонам, битком забитым украинскими мужчинами, которые поедут из Европы. Они уже начали. Европа с ними не справится, я вас уверяю. Еще у Варшавы есть шансы, потому что да, ну, у любого поляка, да, в крови хохла мутузить, но дальше, если дальше не справится, 100% не справится. Ермак всегда может прикинуться дураком ветши и сказать, это все дело Зеленский, меня заставлял, а я не такая, я жду трамвай, и вообще это все Путин придумал в 2018 году, кто не согласен, тот сидит на зарплате Кремля, для американцев может и прокатить, типа покаяние и присяга на верность Вашингтону. Вполне, вполне. Причем я вам даже больше скажу, знаете, что может сделать Ермак? Ермак может сказать, он может прикинуться дураком, ветши и сказать, это все дело Зеленский, меня заставляли, а я не такая, я жду трамвая, и вообще это все Байден придумал. В 2014 году, а все, кто не согласен, те сидят на зарплате Вашингтона, покаяться и присягнуть на верность Кремлю. И я такого тоже вообще вполне ожидаю. Такого. Там каждый может это сделать. Ну, по крайней мере, может попытаться сделать подобное заявление. Каждый. Ну, что, есть по поводу этого какие-то сомнения, что ли? У меня нет. Так, Андрей присылает нам фотографии... А можешь выгрузить эти фотографии? А что это такое? Горит что-то где-то. Я не пойму только, где это горит. Что это за место такое? Мне непонятно. Где-то что-то горит. Посмотри, пожалуйста, у нас в чате. А вы напишите, что это горит. И я отправлю нашим редакторам. Они... вот Иван тоже присылает. Много кто присылает. Какую-то какое-то что-то где-то горит. Хотя бы место. Что это за место такое? Метрогородок. Пуканы хохлов горят, пишет Миша Николаев. Ну, полыхает примерно так же. Ну, вот посмотри, вот здесь эта история. Вот видишь? А можешь с другого компьютера скачать? Вот с звукорежиссерского, например. Откуда-нибудь. Не с моего, пожалуйста. Очень тебя прошу, я тут работаю. Ничего? Могу поработать. А, там горит очаг. Похоже, где-то в Ростоке, где-то в Измайлово. А, что-то там горит. Горит достаточно мощно, надо признать. Ну ладно, сейчас будем узнавать, что это там горит. Спасибо за то, что информируете. Ну прям, слушай, горит мое почтение, как горит. Дым черный-черный. Ну это может гореть вообще все что угодно. А вот Кирилл тоже прислал какой-то огонь. А тут похоже, что горит какая-то свалка. Ну, похоже, да. Свалка может так гореть. Ладно, хорошо. Известная всему миру нация переобувайла. Ну, да. Ну, ходили же вот эти... Они до сих пор некоторых людей там в этом обвиняют. Например, того же самого мэра Харькова, у которого чуть ли не два флага лежало. На всякий случай. То есть флаг России всегда где-то там припасен. Знаете, глубоко-глубоко под семью матрасами, но обязательно есть флаг России. Я в это верю, я думаю, что там он есть у всех, даже, может, и у Зеленского есть. Он может сказать тоже, да слушайте, ну свои же, КВН. Александр Васильевич, ну мы же все, может, через Маслякова зайти, может. Ну, поэтому нам главное в это не верить. Вот это мы очень любим поверить в таком случае. А я вот в перебежчиков не верю ни с какой стороны, честно говоря. Улица Бирюсинка, вот, еду по Мичуринскому в сторону, а куда в сторону, непонятно, что-то там горит, имейте в виду, много кто нам это скидывал. Так у мэра с фамилией Терехов обязан быть наш флаг, он, я уверяю, он есть. Наш флаг у них там обязательно есть, 100%. Интересная история сегодня пришла, что, значит, во-первых, обратили внимание на публикации, что в разных городах, в основном в Харькове, пошли наш сигнал телевизионный пошел. Начали мы транслировать всякие интересные программы. Интервью Владимира Путина транслируем, балет периодически. Прилетело же по телевизионной башне. Теперь мы там отвечаем за телевещание. И по чуть-чуть туда отправляем сигнал. Вот сегодня еще и Харьков-24 завещал. Да, вот пошло телевидение. А еще и прилетело сегодня по Одессе. Что тоже прилетело конкретно. По Одессе очень сильно прилетело. У них там тоже перепады с электричеством. Ну, то есть прилетает систематически. Прилетает именно по тем местам, где мы чисто теоретически должны будем оказаться. А под это, подо все, значит, параллельно с тем, как мы разбираемся с украинской нашей проблемой, есть еще одна проблема, которая стоит достаточно остро. Я думаю, встанет в ближайшее время достаточно остро. Значит, я говорю сейчас про Молдавию. А именно, в Молдавии разгоняется битва между действующей проамериканской властью и оппозицией. Оппозиция тут у нас в Москве гоняла. Гуляла. Оппозиция у нас в Москве. Оппозиция приезжает, общается у нас здесь с разными людьми. Вот Гуцул это, да, глава Гагаузии, тоже много раз сюда приезжала. Параллельно с этим прокуратура Молдавии завела на нее дело. Ее там обвиняют в том, что она собирается каким-то образом, не собирается, а уже сотрудничает с какими-то местными авторитетами, криминальные деньги берет на какие-то свои политические истории. А она в этот момент говорит, что она пойдет баллотироваться на пост президента Молдавии. А в Молдавии выборы. Выборы в этом году. Молдавию шатает. На ваш взгляд, до чего дойдет вот это шатание Молдавии, и каким образом нам, как России, надо принимать в этом участие? И надо ли вообще нам сейчас каким-то образом обращать внимание на Молдавию, или это, ну просто нам сейчас банально не до этого? Есть еще дела, нерешенные, в том числе на той самой Украине, поэтому давайте Молдавию оставим в покое. Просто не хватит нам рук. Может быть, такое мнение. 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Говорит Москва, он называется. Зашли, подписались, поставили лайки. Также идет прямая трансляция на нашем, нашей группе ВКонтакте. Сообщество это там сейчас называется. Туда тоже заходите. И в телеграм-канале радио говорит МСК латиницей. В одно слово. Говорим про Молдавию. Как вам кажется, к чему идут процессы в Молдавии на данный момент и каким образом Россия должна принимать в этом во всем участие. Обязательно надо помогать, Украину упустили, повторять ошибок нельзя, пишет Сергей. Каким образом? Давайте не будем повторять, я за. Давайте не будем повторять ошибок. Каким образом мы должны сейчас не повторить украинские ошибки в Молдавии? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владислав меня зовут.
Здравствуйте, Владислав.
Да, вы знаете, в начале 80-х родился в Молдавии, сам родом оттуда.
Да.
Вот, конечно, ситуация очень тревожная. Мне кажется, сценария все-таки Украины номер два не избежать, потому что вот вы упомянули то, что будут выборы. Эти выборы будут всячески поделать. Вы сейчас знаете о том, что можно голосовать, уже вводят по почте. И это делается на территории США, Канады. Вот. Россию отсюда отметают. Хоть и много мигрантов, много граждан Молдавии здесь. К сожалению, на территории России выборов этих не будет. Все идет к боевым действиям. Все-таки там Приднестровье, Гагаузия – это сразу раскол. А те, кто у власти – это присоединение к Румынии и Европе. Но это у них не считается сепаратизмом. Сепаратизм только то, что движется в другую сторону. Вот. К сожалению, это так. Сейчас там родители, очень переживаю. Пока мирно, спокойно, но ситуация накаляется с каждым днем все больше и больше.
Угу. Ситуация накаляется. Понятно, да, спасибо. Спасибо, ну действительно накаляется. Я, честно говоря, ну не знаю насчет сценария, что Украина номер два, прям возможно, невозможно. Ну, наверняка пока не случилось, еще можно как-то это остановить. Ну все как будто, да, туда и идет. Как минимум надо кричать, пишет Сергей, на международных площадках о гонениях на оппозицию. Угу, хорошо, но это действительно минимум, на мой взгляд. А молдаванам есть дело до своей страны? Они готовы обратить внимание на политику своей родины или продолжат сидеть и работать в Москве, Бухаресте и Париже? Честно, мне кажется, что нет дела. Вот тем, кто работает, как вы выразились, в Москве, Бухаресте и Париже, мне кажется, им дела нет, потому что они работают. Они работают, они зарабатывают деньги, эти люди. В этом смысле с Украиной очень похоже, что мало таких было, которые работали, жили в России долгое время, являлись гражданами Украины, и, ну да, ну что-то там происходит и так далее. Особо в это во все не вникали. Мне кажется, что, честно говоря, дела нет. А главное, я удивлен, как некоторые страны, и народы этих стран не видят уроков истории, не могут вычленить. Даже вот в таком коротком промежутке времени. Когда, ну, ты, очевидно, тебя тянут по тому же сценарию, который произошел на Украине, но ты этого не видишь. И даже во многом сам поддакиваешь всем тем же самым процессам. Ну, посмотрите, та же самая Армения, да, это вообще карикатура на подобную позицию. Там человек, который находится у власти, премьер-министр, добровольно отдал уже чуть ли не полстраны. И, ну, кто-то скажет, а что ему было еще делать? Действительно, это право сильного, да, там он в вооруженном конфликте умудрился проиграть и так далее. Это все отдельная история, каким образом он там проигрывал. Но, тем не менее, он отдает, добровольно подписывает, отдает части страны, на территории которой живут армяне. И в любой другой нормальной стране он, может быть, бы и подписал под тем самым давлением все эти документы, но сразу же бы ушел в отставку, либо его смели оттуда, к чертовой матери. Да, ну, наверное, с этим уже ничего нельзя поделать, но ты точно уйдешь в отставку. Он не только не уходит в отставку, он еще и достаточно популярен. До сих пор есть люди, которые поддерживают все эти его решения. И тут, вот это происходит на наших глазах, и они ничего не понимают. Хотя, ну, туда точно так же приезжают американцы, точно таким же печеньем там трясут. Все один в один. Не, ничего, нормально, всех все устраивает. Посмотрите на Молдавию. Молдавия это вообще, ну, Армения немножечко не так, Но примерно тот же самый сценарий. Молдавия — это вообще под копирку. Это просто Украина. Просто Украина номер два. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, да. Юрий, Москва.
Здравствуйте.
По поводу Молдавии. Общаюсь с гагаузом регулярно. Значит, приехал сюда к нам. Женился на нашей девушке, знакомой моей хорошей. Действительно, очень у них там все напряженно сейчас. Главное, что беспокоит, это то, что как бы, в случае чего они считают, что мы, Россия не сможет им вообще особо помочь. Чисто в силу географических причин. Mm-hmm. Мы отделены буферной зоной по Украине, и поэтому, теоретически, как самолеты, попутная армия не дойдет, берег, Одесса и прочее не наши, то есть очень ограничены мы возможности. Mm-hmm. И второе, там идет системная работа, понимаете, такая же, как шла на Украине, по замещению должностей, по формированию, опять же, мировоззрения и так далее. А наши работы, откровенно говоря, в Приднестровье, они не сильно ощущают. Там есть множество людей, которые просто, по своему менталитету наши. Но они реально взвешивают ситуацию. Он, по крайней мере, говорит, что надо перевозить родственников в Россию. Угу. Такая там
ситуация. Перевозить родственников в Россию. Понятно, да. Ну, похоже, да, согласитесь. Очень похоже. Вот и мне кажется, что Молдова нам до лампочки. И знаете, на кого это похоже? На Армению. Попротестовали против Пашиняна, обматерили за потерю Карабаха и забили. Все. Продолжаем есть хорваты, ездить по миру. И при всем уважении и без желания народа мы одни россияне не вывезем. Согласен, да. Но это вы про граждан Молдавии, которые находятся за пределами Молдавии. Говорите в первую очередь. Все-таки там тоже... Есть люди, да, их достаточно много. Ничего не будет делать Молдавия, им не нужен военный конфликт, они его не вывезут чисто с военного потенциала. Скорее всего, договорятся так, как есть, что им предложить, например, торговые отношения с Россией. Угу. А мне кажется, пишет Борис, что активность наших ударов по Одессе и частые приезды оппозиции в Москву напрямую связаны с нашей готовностью к сценарию, аналогичному с Украиной. Но разница в нашей готовности очевидна. Думаю, мы заряжены не по-детски. И будет это стремительно. Референдум в Приднестровье будет синхронизирован с взятием нашей Одессы в Ангую. Да с Божьей помощью только хочется добавить, честно говоря. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, молдаване, которые здесь приезжают, они работают частным образом. Они в основном ремонтом занимаются. Они налогов не платят никому. Они работают чисто на себя. Надо их как-то брать на заметку и, собственно говоря, им какие-то условия ставить. То ли они будут наши интересы у себя на родине продвигать, то ли пускай выдворяются отсюда и как там хлебают щи лаптем, и либо должны помогать, а то они очень хорошо устроились, то есть и с родины бегут к нам, да, и никому пользы не приносят. Угу. Потому что они работают только на себя.
Что-то, по-моему, вам плохой ремонт сделали, чисто вот по тому, что вы сейчас сказали, занимаются в основном ремонтом, и потом пошел негатив. По-моему, кому-то сделали плохой ремонт. Так, ладно. Виталий Филип говорит про всех граждан внутри, и вне, и в Армении, и в Молдавии. Все молдаване здесь работают по патенту и платят налоги, пишет Андрей Буб. Мне кажется, что-то, если честно, вот это не туда вы сейчас. Как они работают здесь по патенту или не по патенту, это немножечко не про это идет речь. Мягко говоря, так мне какой-то видеоролик скинули, а пишет Not Found. Потрясающе хороший видеоролик. Посмотрел, красочная картинка. Так, для правильных умозаключений мне недостаточно данных разведки, пишет Дам. Например, есть ли поставки оружия через Румынию в Украину, и есть ли какие-то планы у руководства Украины в отношении Приднестровья? Да, и данные Штирлица и структур НАТО хорошо бы знать. Если наши действия проактивны в ответ на некие знания, то любой гамбит в целях нашей безопасности оправданный. Закрутили вы что-то, да. Так, это я уже читал про то, что ничего не делать не будут. Активность по Одессе. Понимаете, активность по Одессе, это, конечно, хорошо. Но это какой-то идеальный сценарий, честно говоря. понятное дело, да, что вот между нами и нашими людьми в Молдавии, там, в Приднестровье стоит Одесса, это все понятно. Но насколько мы можем сейчас ожидать каких-то активных действий по Одессе, насколько на данный момент там это под силу? Все-таки у нас сейчас есть, наверное, чуть более важные дела на фронте. Как бы, ну, чтобы вот одесситы, не обижайтесь, но просто это действительно так. Я за то, чтобы решать проблемы поступательным образом. А нам есть сейчас что решить. Я как бы только за, если это получится сделать. И вот то, что сейчас пошла такая интересная артподготовка по Одессе, это, конечно, занимательно. За этим весело, интересно следить. Но вот связано ли это каким-то образом еще и с Молдавией, не уверен я, честно говоря. Костя Змитина пишет, а у меня есть соседи и молдаване, и украинцы, и армяне. Все очень переживают, смотрят новости, но они в Митино сидят и даже на гражданство подали. Так что им пофиг на свои родины. Да и я, с другой стороны, этих людей понимаю, то, что они подали на гражданство, станут гражданами Российской Федерации, да, я их понимаю, да и даже, наверное, поддерживаю это их решение. Мы вчера с вами говорили про то, что хитрые граждане Украины, они поехали в Европу, и все уже давно-давно в Европе, а умные поехали в Россию. Ну, так, может быть, это тоже умные. Как и граждане Молдавии, так и граждане Армении. Это просто умные. Подали здесь на гражданство. Я тоже таких знаю. И граждан Украины, и граждан Молдавии бывших, и граждан, граждан Армении, которые, да, которые, я знаю тех, кто уже давно с гражданством. И правильно сделали. И счастливы. И чувствуют себя на родине. А вот та родина, отколовшаяся, ну, откалывается дальше. Это трагедия все. Что-то с этим надо обязательно делать. Ну, вот работа по оппозиции, конечно, да, у нас ведется. Это приятная картинка, то, что действительно здесь, значит, приезжает оппозиция, проводит встречи, мы с ними разговариваем. Это хорошо. Это ровно то, что делают обычные американцы. Мы так работаем. Но нужен следующий шаг обязательно. То есть мало там поговорить с этой оппозицией, что-то им пообещать. Нужно еще и реализовать. А главное, это еще и нужно профинансировать. И профинансировать точечно и грамотно, чтобы эти деньги пускались в дело, а не просто растворялись где-то на счетах какой-то там оппозиции, которая в какой-то момент просто берет и испаряется. Такого, что не было никогда. Да было. Можем мы грамотно вести эту деятельность, финансировать нужные структуры и делать так, чтобы эти деньги шли в дело. Но, судя по всему, мы в ближайшее время это с вами увидим. В 2024 году. Ох, какой год, а? Просто бомба. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 24 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Канал называется «Говорит Москва», заходим, подписываемся на него. Сколько там надо, чтобы человек подписался, ты помнишь, нет? Ну, чуть-чуть, вот сколько?
Полмиллиона.
Полмиллиона, да, нам осталось только полмиллиона человек, вот, да. Ну, на самом деле, нет, там чуть больше осталось. Я напомню, что мы 2 миллиона подписчиков хотим выбить. А до которого мы хотели?
До
1 мая. Ну, вот у вас еще есть чуть времени. Давайте ускоримся. Подписываемся на наш канал, ставим лайки. Кто лайки не ставит, тех бьет током. Это я напомню. Я не услышал, что ты сказал, потому что ты разговариваешь со мной в параллели, у меня на голове наушники, и я рад, что ты такой сообразительный, что в этот момент решил донести до меня свою мысль. Молодец. Георгий Осипов, режиссер нашей видеотрансляции сегодня, смотрит на меня недовольным очень видом. Значит, ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM с галочкой, Телеграм, радио, говорит МСК латиницей в одно слово. Везде заходим, везде есть трансляции, везде подписываемся. Что ты хотел сказать? 76 человек. Слушайте, ну это смешное число. Что это такое? Что такое 76 человек? 76 человек всего надо, чтобы зашли и подписались на наш YouTube-канал. И будет очень весело. Александр Казаков в прямом эфире станцует вам танец. Если вы сейчас добьете до 38 тысяч человек. Это я вам обещаю. Вы сможете зайти на трансляцию и моментально получить первоклассную джагу-джагу от нашего звукорежиссера. Он так танцует, мама не говорит. Он лучше, чем танцует, только на скрипке играет. Ну что, нет? Примерно одинаково. Уровень один и тот же. В общем, давайте подписываемся на наш канал. Так. Хватит отключить итог. А то уже все с ерошенными волосами ходят. Я его не подключал, я его не могу отключить. Это не в моей власти. Локомотив опять продувает, а я на него поставил. А я, видите, вот не смотрю. Ну, Григорий Санкт-Петербурга, мы тут каждый понедельник выходим в эфир для того, чтобы вы продолжали ставить на Локомотив. Вы чего вообще? Зачем вы это делали? Скажите, пожалуйста. Какая глупая, какое глупое решение было у вас. Так. Все, конечно, прекрасно, что соседи Константина и Змитина подаются на наше подданство, ну а кто будет жить и защищать свою землю, свою Армению, свою Молдавию, свою историческую землю? Причем в случае заварушки эти ребята будут ныть, что наглые пиндосы отжали Молдову, превратили ее в американский плацдарм, превратили в 52-й штат США. Это все, конечно, правильно, пиндос, понятно, наглый, но что ты конкретно, Леха, Ваня, Петя, сделал для защиты той земли, где родился, где твои предки? Свалил за длинным рублем? Круто, конечно. Не знаю, я не готов вот таким образом подходить к людям, которые уехали за длинным рублем. Не их это вина, то, что в свое время страна развалилась и продолжает на самом деле разваливаться. Они в этом не виноваты. Им, к сожалению, приходится каким-то образом жить и выживать. И те, кто сделал свой выбор в пользу России... Для меня умный и человек, который зрит в корень, и главное, видит, где настоящее, видит истину, видит, где настоящее светлое будущее. Поэтому этих людей я точно никаким образом ругать не готов. А сколько нужно подписчиков, чтобы Георгий станцевал джагу-джагу? Это ты имеешь в виду? Это, ну, 2 миллиона. Но поверьте, Казаков вам понравится сильно больше. Сильно больше, как каждую субботу, он говорит, джагу-джагу танцует здесь. Хочу, чтобы после 30-го госуслуги переименовали в СКУФ-услуги, и там можно было найти свою альтушку, пишет Юрий Константинов. Да налог ставить себя не любить, пишет Миша Николаев. Да, значит, смотрите, пятиколесного санитара трубку отобрали, куда пропал? Не знаю, нету его, честно вам говорю, не звонил. Я смотрю, слежу, пятиколесного нет, ну, походу на лечение. Так, надо в Молдавии тоже телевышки взорвать. Ученые установили, что всегда, что всего за две ночи средний уровень IQ у жителей Харькова вырос в среднем на 7%. Упс, какой. Надо по сотке земли отбирать за выдачу гражданства. Забирать по сотке земли за выдачу гражданства? У кого забирать по сотке земли? Сотки в смысле 100 или в смысле, ну, сотка как единица? Что имеется в виду? Так, куда пропал Калагрива? А что, если это один и тот же человек? Представляли себе когда-нибудь, что и 5 колес, и Калагрива это вот одно и то же? Представьте себе. Ну, ладно, давайте немножко повеселились, поехали дальше. Теперь давайте поедем к виновникам торжества. Всех торжеств, на самом деле. В Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки продолжается президентская кампания, естественно, и предвыборная президентская кампания. И интересные новости поступают к нам из Соединенных Штатов Америки, а именно, что секретная служба, это такое ФСО, американское ФСО, прорабатывает сценарий, при котором им придется охранять Дональда Трампа в тюряге. Как бы это тупо не звучало. Им придется охранять его в тюряге, и они вот думают, как это можно будет провернуть. Никогда такого не было раньше, значит, в истории Соединенных Штатов Америки. Но может случиться. Почему им придется его охранять? Потому что любой президент, который когда-либо был президентом, он остается президентом и после того, как его срок подошел к концу. За ним остается государственная охрана, еще огромное количество разных государственных привилегий. Поэтому до сих пор с Дональдом Трампом ходит вот американское ФСО. И вот перед ними, да, стала интересная проблема, что, может быть, придется чефир Дональду Трампу варить на зоне, да, или что там, с качками в баскетбол играть, вот, как во всех американских фильмах и сериалах они в баскетбол играют на этой площадке и качаются. Вот, может быть, придется там, значит, заслон ставить, чтобы Дональд Трамп сверху нормально закидывал в кольцо. А, на самом деле, это, конечно, забавно, но... Это говорит о том, что такой сценарий вполне себе прорабатывается, что Дональда Трампа могут посадить в тюрьму, что, что Дональд Трамп может там оказаться, и винят, естественно, в этом во всем Байдена и его администрацию, что это они пытаются провернуть такую интересную историю, чтобы каким-то образом обломать Дональду Трампу участие в выборах. При этом вроде как он все равно сможет участвовать в выборах. Даже если окажется в тюрьме, ну и, соответственно, если он выиграет на выборах, он сможет потом сам себя помиловать. Вот, вот такой, такой дурдом. Это, слушайте, это родина демократии практически, это эталон. Записывайте, называется, да, садитесь, записывайте. Вор в законе, да, Дональд Трамп в наколках. Я думаю, что уже есть какие-нибудь эти нейросетевые рисунки, где у него там звезды воровские, там еще что-нибудь. Да, наколка «Мама» вот тут вот, да, на пальцах. Мазер, да. Ну, тут пальцев, конечно, больше сильно нужно. А? На русском, да. Ну, конечно, он же этот, наш же, да, путинский агент. На русском, конечно. Что я хочу с вами обсудить. Как вам кажется, ваше мнение, вот эти новости, которые мы получаем по тем или иным каналам через те или иные средства массовой информации о том, что Дональд Трамп вполне может оказаться в тюрьме, это вбросы? Ничего, кроме вбросов. На самом деле, до такого не опустятся Соединенные Штаты Америки. Это все-таки демократическое государство, и там не может такое произойти в рамках предвыборной кампании за пост президента. Либо это вот ровно то, что и произойдет. Они оба пойдут до конца, и Джозеф Байден сделает все, чтобы Трамп сел в тюрягу, а Трамп сделает, соответственно, все, чтобы в эту тюрягу не сесть и еще туда каким-то образом затолкать Байдена на старости лет. Или куда-нибудь еще, может быть, дальше пойти. Наколка мага. Make America Great Again у него будет. Мага, да. Но тоже мага, но по-русски. Прикиньте, вот у него будет здесь. Мага. Я мага. Да, это, конечно, будет очень забавно. Мага, это хорошо было. Make Chefir Great Again, базарю. Ну вот да, что-нибудь такое. Видите ли вы вероятным такой сценарий или нет? Докуда дойдет эта борьба между двумя, значит, президентами, действующим и предыдущим, и к чему это может привести, на самом деле, как в Соединенных Штатах Америки, так и во всем мире. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте.
Так сказать, обсуждаем будущего смотрящего по Вашингтонской области.
Ну да, походу.
Я предлагаю собрать сходку и проголосовать. Надо ли его короновать? Достойный ли он человека? Можем ли мы говорить, что он, что мы с ним за одним столом едим? Ладно. Да.
Значит, да, два сказать, стула, ну, как водится, да?
Ну, в общем, да.
Да.
Значит, что
глаза сказать? На месте. Оба, да?
Да. Ага. Да. Значит, что я хочу сказать. Я думаю следующее. Вот вы сказали, что вроде как это демократическое государство, они не должны до такого опускаться.
Да.
Но по логике вещей наоборот. Если это демократическое государство, одним из ярких признаков, основополагающих которого является независимый суд, независимый ни от кого и ни от чего, то в принципе, если следствием будет доказано, что он что-либо, ну, то есть, так сказать, достаточно накосипухарил, то его должны посадить. Это как раз и будет признаком высшей демократии, что даже президент бывший может быть подвергнут суду так же, как и простой рабочий детройтского завода Форда. Да? Типа вот по логике вещей это и есть высшее правление демократии. Но с практической точки зрения я думаю, что создать прецедент при котором президент ядерной державы, ну, тем более там, давайте как бы не будем кривить душой, на данный момент самого сильного и богатого государства на Земле окажется в тюрьме, я думаю, что как раз-таки даже демократический суд на это не пойдет, понимая все риски, связанные с этой ситуацией. Вот я думаю, что поэтому не дойдет до такого. Угу. Нервы потреплют, конечно, серьезно ему, это понятно. Но по посадке не случится. Возможно, даже будет суд, и, возможно, даже будет приговор обвинительный, но, как говорится, как у нас говорят, условный срок. Типа такого. Вот. Вот я думаю, что будет так.
Угу. Хорошо. Ну ладно. Мне уже спасибо. Мне уже скинули Трампа. Фотографию ем. Смотрите, как он будет выглядеть. Нейросетевую. Я знал, что она будет обязательно. Мотай на самый верх, да. Там увидишь. Василий Шанин мне сбросил. Ой, кошмар. Так, зато Путину это не грозит. Он для этого Конституцию под себя поменял. А что там? Каким образом Конституция защищает в этом смысле Владимира Путина. Поэтому, как предполагает Ардуханян, его шлепнут, пишет Владимир. То есть просто завалят, да, убьют Дональда Трампа. Или посадить на перо. Добавил он же. Ну, хорошо, да. Так. Началась ядерная война, а президент США не может ответить, он на прогулке. Он в изоляторе, да. Там проще эту прокуроршу завалить, чем разбираться с охраной и тюрьмами. Короновать предлагают Байдена. А Байден взятки не брал, он чист, вроде республиканцы на него тоже хотели завести дело. Понимаете, там ты когда начинаешь разбираться в том, что вменяют Дональду Трампу, ты понимаешь, что, наверное, вот все эти вещи можно предъявить любому президенту Соединенных Штатов Америки. Вопрос только в том, что одному пытаются это впаять, а другим не пытались, потому что здесь политическая борьба вышла на новый уровень. А, на мой взгляд, стопов практически не осталось, что у республиканцев, что у демократов. И они такими темпами, конечно, приведут свою страну к коллапсу. А, и когда там Илон Маск соглашается с какими-то канадскими, с какой-то канадской там профессоршей или профессором по поводу того, что у них будет гражданская война, то, что они так часто обсуждают эту гражданскую войну, это на самом деле не так уж и нереалистично выглядит этот сценарий. В, по-моему, Wall Street Journal на той неделе публиковали материал, где они предсказывали, как будет развиваться событие в том случае, если все-таки Байден постарается посадить Дональда Трампа и сделать так, чтобы он не смог победить на выборах. И там именно сценарий самой настоящей гражданской войны. Где там баррикадируется Дональд Трамп, какие штаты за него, значит, заступаются, что он будет сидеть у себя и держать оборону во Флориде. Штат Техас, естественно, тоже объявляет о выходе из Соединенных Штатов Америки, присоединяется к новому государству, значит, которое вот со столицей где-то в Майами. Потом Калифорния тоже, соответственно, от них открещивается и так далее. Это вот звучит все как какой-то дебильный голливудский, я бы даже сказал, не фильм, а сериал. Но это вполне возможно. На данный момент это вполне возможно. Зависит от того, как далеко они пойдут. Не похож ни Трамп, ни Байден на данный момент на человека, который будет давать заднюю. И в случае, если газует один, газует второй. Вопрос только в направлении того самого газа. Вот решит он попробовать посадить реально Дональда Трампа? Или все-таки постарается как-то по-честному, ну или с применением других каких-то методов, выйти просто с ним на выборы и, может быть, его, например, победить и закрыть вообще этот вопрос. Дональд в глаз или Байден раз? Боже мой, конечно, боже мой. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот последнее голливудское творение «Гражданская война», которая идет в прокате, конечно, местами поучительное. Если бы так было реально... Ну, в США действительно есть вероятность таких серьезных гражданского конфликта, да, между республиканцами и демократами. Но это был бы очень хороший вариант для нас. Они бы тогда уже полностью отстали от этого злосчастного Укрхутора, и мы бы решили эту нашу проблему. И это было бы оптимально, может быть. Но, видимо, будут какие-то все-таки гражданские столкновения. Ну, маленькая вероятность, наверное, 10-15%, что они реально закроют Трампа. Скорее, они хотят его...
Сколько процентов, еще раз?
Ну, процентов в пределах 15%, что они реально закроют Трампа. Угу. Потому что они хотят его финансово выдавить этими судами. Они действительно ему наносят финансовый ущерб этими несколькими судами против него. И здесь и проблема в том, что если Байден таким мошенническим образом пытается закрывать Трампа, в итоге пролезет, якобы так победит, в кавычках, на этих выборах, но это точно спровоцирует вот простых там американцев, республиканцев на какие-то вооруженные действия. И здесь вот тоже для них, для демократов, опасный вариант. Скорее всего, они его будут вот так же щипать этими несколькими судами, но не закроют Трампа. Ну, через почтовое голосование могут сфальсифицировать выборы. И я не знаю, как прореагирует вот эта половина Америки республиканская на вот эту вот такую фальшивую победу Байдена в ноябре через полгода. Это действительно может быть такие гражданские вооруженные столкновения. Но опять, я думаю, здесь это все-таки в интересах России. Либо победа Трампа в интересах России, чтобы все-таки демократы дали ему победить. Ну, скорее не посадят, а вот будут пытаться финансово максимально разорить судами. Но посадить, наверное, побоятся.
Побоятся. И вполне,
ну, все-таки реально такой серьезный гражданский вооруженный конфликт США – это реальность. Ну, не стопроцентная, но есть вероятность вполне серьезная. Что там будет в ноябре, это остается только подождать полгода и посмотреть. Да,
понятно, спасибо. Ну, по поводу вооруженного столкновения, давайте вспомним, что было в прошлый раз. До сих пор этот скандал так или иначе тянется, в том числе и за Дональдом Трампом. Ему пытались тогда, помните, ему праймерис обломать как раз в связи со скандалом, который произошел после выборов, когда вышли люди, да, они не были вооруженными, но это было что-то новенькое для Соединенных Штатов Америки, когда они пошли там штурмовать Капитолий, а тогда уровень накала был совершенно не такой, как сейчас. Тогда вообще был другой мир, на самом деле, постковидный, а то и даже не постковидный, вообще просто ковидный мир. Это было время коронавируса, где люди сидели по домам, там были проблемы финансовые, но с другой точки зрения, что там остановилась работа, бизнес, все вот это вот. Мир очень сильно поменялся уровень накала между демократами и республиканцами с тех пор. Он сильно выше. Они сейчас друг друга ненавидят намного больше, чем ненавидели тогда, 4 года назад. И поэтому, ну, на секундочку, Техас! Помним, что в Техасе произошло? Дурдом. Когда такое было-то? И вот если мы все это сюда доложим, к этой ситуации я вполне допускаю вооруженное сопротивление. И уже какие-то погромы. А здесь все осталось чуть-чуть сделать шажочек в неправильном направлении. И гражданская война. И все. И вот оно. И приехали. Исправительная колония Вашингтон, Д.С., пишет Виталий Фили, он туда еще много накидал всякого, значит, где тут еще было, про, вот, Вирджинский Централ, ветер северный, этапом из Детройта, зла немерено. Ай, кошмар, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Давайте радио только мы выключим.
Да, Георгий, добрый вечер.
Да, давайте.
Вы знаете, невозможно никакая революция в Америке, пока... Центральный миссионный центр ФРС находится там, понимаете? Ну что вы? Это чушь какая-то. Как это там будет революция, когда там находится печатный станок главный в мире? Да нет, это невозможно. А гражданская война 19 века, извините, это была просто развязанная специально для наживания денег. Юг и север, чтобы драться и деньги банкиры набивали на вооружение и все. Бальмонт и Бикли и Ротшильд развязали эту войну. И об этом говорил, кстати, Авраам Линкольн. За что его и убили? Говорит, у меня враги где? На юге федераты, конфедераты, а на севере Ротшильды банкиры. Вот и пожалуйста, через полгода его не стало. Тут очень все просто, поэтому надо говорить правду просто. А так, извините, какая там революция в Америке? Да. Вот когда не будет там ФРС, все,
Прощаю вас. Знаете, я уже много раз говорил, что вот у нас там есть описание, да, к разным людям. И некоторые, невероятно, эти описания попадают в точку. Вот у этого человека написано «заводится как трактор». Как старый дизельный трактор. Ну, видите, похоже на то, правильно? Действительно же похоже. Вот сейчас будет Гурген. У Гургена просто написано «Гурген». Больше не на... И восклицательный знак еще есть. Здравствуйте, Гурген. У вас, правда, времени немного.
Да, добрый вечер. Рад вас слышать. Видите, да? А, взгляд немножко изнутри и 12-летней давности. А, значит, Эктор, мой таксист Рома, город Майами в данном случае. Если, может быть, вы помните, был судебный процесс над происхождением мексиканского человеком по фамилии Циммерман. Это от того отца, который его принял. Отчима, простите. Так вот, значит, Рома долго-долго думал, рассказывал мне обо всех подробностях, как это происходило, как если бы я это не видел, он не знал, что у нас сцена, здесь неважно. Вы знаете, и он сказал совершенно роковую фразу, но еще не хватало бы, чтобы он был евреем. То есть ощущение гражданской войны. Георгий, поверьте, это действительно то, что витает в воздухе. Некие группировки, некие междоусобицы. Вот это тот уровень, я хотел бы подчеркнуть, который, в принципе, грозит Америке в общем смысле, да? Потому что по теории любой революции, там верхи не могут, низы не хотят, или народа, это создание некой революционной ситуации компактного типа и четкой векторной направленности. Сейчас никакой таковой нет, но вот если только BLM, да, но это, простите, уже человек, который преклонял колено и целовал гроб, понимаете, я не знаю, это было уже что-то не на уровне рассудочном, но на уровне некой истерики и порожденной страхом, что что-то может иметь реперкуссию, так сказать, да? Что что-то может полыхнуть. Спасибо.
Спасибо, Гурген. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 24 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Так, стоп, сейчас прям в эфире, вы не говорили этого. Ты не сказал мне «Суперджо», он не сказал. Ты, да что ты мне сейчас будешь рассказывать, ничего он не сказал, ничего он не сказал. Как тяжело с ними работать, вы даже себе не представляете, а? Спелись вы еще, посмотрите, а? Короче, я Георгий Бабаян. Это программа «Отбой». Всем добрый вечер. Не выдержал уже. Смотри, воспользовались тем, что время закончилось, и мне думают, что я буду эфир вести, не буду с ними спорить. Плохо меня знаете. Буду. Заканчивай эфир. Все, иди сюда.
Сюда иди.
Так, ладно. Значит, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8. Код 495. Хисжанов пишет, звукач добавляет эффекты. Да, это он. Но он битбокс. Битбокс звукач он. Трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Подключаемся везде, ставим лайки, подписываемся. Давайте на канале нам уже сделаем 38 тысяч, 138 тысяч подписчиков, то как-то, ну, несерьезно. По полям, славянский трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. Ну, Москва, давай, попробуй, отгадай, кто же песенку поет? Пыш-пыш-пыш, правильно, это Ротшильды. А, вот это, слушайте, это мощно сейчас было. Это моноколесный звукач, да, это он. Это он, это Александр Казаков. Блистательный абсолютно. Ладно, значит, как вы поняли, серьезные темы у нас закончились. Поехали веселые темы. А именно, значит, в Госдуме заявили, на секундочку, в Госдуме заявили, да, об отказе молодых людей от интеллектуального труда в пользу доставки. якобы курьеры зарабатывают бешеные деньги, больше, чем 200 тысяч рублей в месяц зарабатывают курьеры, соответственно, нету никакого смысла идти работать в какие-либо другие области, все идут, в том числе, значит, и выпускники Бауманки, МГУ, МГИМО, все просто идут в курьеры и зарабатывают там больше, чем 200 тысяч рублей, никто не идет в школы работать, школы простаивают, пустые, их все больше и больше, а, соответственно, там никто не работает. Все работают курьерами. Вам вопрос. Сталкивались ли вы с этим? То есть, например, вы работодатель или вы начальник. Просто принимаете кого-то на работу. И действительно наблюдаете такую картину, что молодые люди не идут работать к вам, а идут работать, например, в ту же самую курьерскую службу. Либо вы работодатель, у которого есть курьер, и вы знаете, сколько они получают. Вот что это у вас за человек такой? Кто работает у вас курьером? Действительно ли это молодежь? И на самом деле, сколько они получают? Тут Павел пишет, я курьер, у меня зарплата 600. Павел, 600 чего? Тысяч? Или просто 600 рублей? 600 рублей не похоже на правду. Да, получается, что 600 тысяч у вас рублей зарплата курьером? А вы что доставляете? Боеголовки, что можно доставлять за 600 тысяч рублей? Или вы этот, курьер, ну такой, который еще по разным лесам ездит, прикапывает что-нибудь. Кладман еще их называют. Большегруз? Большегруз это не курьер, большегруз это дальнобойщик. Это не курьер, это уж другая профессия просто. Не, если мы курьерами... У него зарплата 600 граммов от доставляемого, пишет Киршану. Ну, тогда да, тогда может быть. Ладно, ну, слушайте, 600 — это мощно. Расскажите мне, пожалуйста, где заработать курьером 200 тысяч, поеду и не верю, пишет... Ну, поеду, а так не верю, пишет Алина. Вот я тоже что-то как не поверил, звучит совсем сладко, но я вот не пошел бы работать курьером, потому что это, на самом деле, мягко говоря, нелегкий труд. Постоянно мотаться там по всему городу целый день, это, ну, я не готов. То есть, это действительно тяжело, особенно если ты еще не на машине, а на общественном транспорте. Вот у меня, значит, у друга в конторе есть курьер, он такой забавный мужик, он все время байки травит про этого курьера. Он все время там что-нибудь отчебучит. Ну, такой вот, ну, знаете, у всех есть такой знакомый, вот этот вот человек, который вечно что-нибудь устроит. И вот он, когда рассказывает, как он там поехал с юго-западной, поехал типа в Митино. Это курьер уволился? Или что? А, все, ну вот видите, у меня есть обновление. Оказывается, этот курьер уволился, он получал 80 тысяч, ему оказалось мало. Ну вот, короче, он расскажет, что он там с юго-западной в Митино поехал, отвез какую-то флешку. А оказалось, что флешка не открывается. Он вернулся назад из Митино на юго-западную, взял следующую флешку, снова поехал. Там снова не открылся, он вернулся, снова взял флешку, и только третья, эта флешка, он поехал ее отвез, только она открылась. Ну, то есть, работа, мягко говоря, не очень, честно говоря. Ну, 200 тысяч, ну, вот он 80 получал. В уважаемой компании, в серьезном месте. Там серьезные зарплаты, и серьезными вещами люди занимаются. Не просто так они не могут отправить файл по электронной почте, на флешках его, да, перевозят. За 200 тысяч рублей надо 50 человек... в день обслужить, пишет Смит. То есть 50 заказов развести. 50 человек обслужить, это как-то звучит не очень в контексте работы. Да, вот 50 человек, значит, 50 заказов в день, это очень много. Это, мне кажется, нереально, честно говоря, чисто физически. Но у нас вот как иллюстрация к этой новости стоит Яндекс.Курьер. То есть еда. Яндекс.Еда. Ты, кстати, выглядишь как он. Я так сейчас понял, да, у тебя желтое поло, действительно, как будто ты из Яндекса. Или из Билайна. Но вот в Яндексе я точно не уверен, что такие деньги получают. То есть, если это курьер, который работает на большую какую-то серьезную фирму, ну, вот Осипов мне сказал, на машине ездит. Понятное дело. Но вот на этих электровелосипедах, чтобы за 200 тысяч в месяц...
Я знаю лично курьера.
Да. может, у тебя микрофон просто, а то вот это все выглядит как-то не очень. Расскажи мне историю, которую ты знаешь. Племянник за день, будучи школьником, зарабатывает выходные от 3 до 5 тысяч рублей, пишет Евгений Абрамс, он курьер. А вот ваш племянник, который школьник, он в дальнейшем планирует оставаться курьером и зарабатывать в день 5 тысяч рублей? Или он все-таки собирается отучиться, там, я не знаю, в образной той же Бауманке, МГУ, МГИМО, и пойти на какую-то другую работу? Или работа курьером, она устраивает?
Да, я расскажи. Знаю историю про курьера, который зарабатывает... Осип. Всем добрый вечер. 140 тысяч рублей, у него свой грузовой автомобиль, это Fiat Punto, или как они называются, да, такая небольшая Кабучок. Маршрутка, аналог Газели,
да.
Соболя, точнее. Uh-huh. Он получает 140 тысяч рублей на одном рабочем месте, соответственно, у него есть выходные, когда он берет себе подработку, вот и мы берем статистику в 200 тысяч рублей, если мы говорим сейчас
о курьерах. А что он доставляет?
Товары.
Какие?
На маркетплейсе.
Какого рода?
Не тяжелые, абсолютно не тяжелые товары на маркетплейсе. То
есть просто много мелочи?
Да, много мелочи. Я сам столкнулся с доставкой совсем недавно, когда курьер упомянутого тобой сервиса мне должен был привезти сплит-систему, то есть кондиционер, и я не мог ее получить до 23 часов, потому что у них огромное количество заказов, и я понимаю, сколько, как ты говоришь, в этот каблучок могло уместиться заказов. Это примерно 50, упомянутые тобой ранее.
Это за день?
Ну, а почему нет? Если он начинает 50? Свой рабочий день в 10, а заканчивает его в 23.00.
Ну, это он как бы...
Это получается 14 часов рабочий день, ну. Он полностью загружает свой каблучок, ездит, развозя эти 50 заказы.
50 заказов?
Ну, сам посчитай, если это они по районам.
Даже меньше на заказ?
Есть же логисты, ну, конечно. Если ты следил за ними когда-нибудь, а я это делал, чтобы мне довезли мой заказ, с курьером ты связаться не можешь, это крайне неудобно, но сейчас не об этом. Получается, что ты по району берешь несколько домов, а в новых микрорайонах ЖК может быть даже в одном по паре заказов, и получается эти 50 заказов. Вот они, 200 тысяч рублей. Поэтому я вполне верю в эту статистику.
Павел вот сбросил. Павел, который 600 сказал заработать, сбросил нам какое-то банковское приложение. Это, наверное, да?
Да, это банковское приложение одного известного банка. У меня просто такое, ну
вот,
стоит.
Ну вот, пожалуйста. Доход 335 написано. Ну, тут по периодам непонятно за какой. Ну, то есть, короче, большие деньги.
Александр Казаков говорит, что он увольняется. Он уже встает. Давай, футболка, Сань, готова, он уже может, Сань, работать.
Там, куда пойдешь, ты скажи, у тебя, значит, знакомый есть. Да, он тоже готов. А племянник 4 года назад окончил РАНХИКС. Начиная с доставки еды, выходило 120-150 в месяц при занятости 12-14 часов в день, 6 дней в неделю. Получил статус самозанятого, затем открыл ИП. Сейчас сидит дома практически. На него работает 7 курьеров, его доход 350-400 тысяч. Но он организовал контору с курьерами. Да? Дальше пошел. Я молодой парень, пишет Дмитрий. По опыту скажу, устроиться на хорошее место тяжело. Хотят опыт бешеный и зарплату как у дворника. Много хотят и мало платят. Поэтому все идут в курьеры, так как там задача понятна. И платят столько... Платит столько. А сотрудник мой был курьером в суши-воке. Получал за месяц 120-160 тысяч рублей на самокате. Работал с 9 до 23 ночи, 26 дней в месяц. Не, ну это тяжело. Это да, это тяжело, конечно. Ну и деньги, да, большие. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здрасте.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Приятная тема, какая зарплата и так далее. О, смотрите, у нас люди, которые только что-то закончили, институт или там что-либо, и хотят сразу прямо в рай запрыгнуть, но так не бывает. Вы все равно должны, так сказать, как поет Наутилус Помпилиус, прежде чем ходить по воде, повиси на кресте, там, видишь, на горе крест. Поэтому опыт сын ошибок трудных должен присутствовать в жизни каждого, понимаете? Вы должны проработать год-два, может быть, зарекомендовать себя как специалист, и тогда уже начинать говорить о каком-то повышении зарплаты. Где бы я ни работал с молодых лет, вот я себя вспоминаю, я начал после школы работать автослесарем в одном тогда каком-то малом предприятии, значит, и мне назначили какую-то мизерную зарплату. Вот. Но, показав себя, мне стали зарплату повышать, и отношение ко мне, соответственно, изменилось со стороны коллег, со стороны, так сказать, это взрослые мужики были. Потом меня призвали в армию. После армии я уже стал военным, там контракт подписал. И тоже, как бы, понимаете, себя вы должны, прежде чем что-то предъявлять обществу, людям, там, начальству, вы должны подтвердить свои знания и опыт. Тогда можно поговорить о зарплате. Потому что, ну, навалом людей, которые достаточно уже много лет работают на одном месте, но они никакие, понимаете? Вот они никакие. За что им платить большие деньги? Он там сидит, штаны просижу. Mm-hmm. Вот. А если ты приносишь, так сказать, ощутимую пользу той организации, в которой ты работаешь, да. Если тебя не ценят, меняй работу. Ну, не обязательно менять направление, но просто контору поменяй, и все. Просто многие ждут манны небесной, что она сейчас сама придет, упадет. То есть это еще такой
совет. Не, ну это понятно, да, понятно. Ничего, спасибо, лимузин. Само на вас, конечно, не свалится. Просто тут, ну, с другой стороны, о чем это не свалилось, да? Ты курьер, бац, свалилась. Ну, не, работать надо. Физически тяжелая работа, да? Нужна выносливость, как минимум. Но, с другой стороны, и деньги хорошие. И понимаешь сразу, на что ты горбатишься. Так, в Нью-Йорке, в районе Манхэттена, зарплата доставщика 400-600 баксов в день. Знал бы английский, уехал бы туда, пожил бы годик в картонной коробке под Бруклинским мостом. Зато потом здесь годик тусил бы по полной. Да, вы, по-вашему, там бы жили в картонной коробке, но при этом больше ничего бы там не делали. Я боюсь, что у вас бы ничего, учитывая их цены, не осталось бы на то, чтобы здесь потусить. Так, все давно знают, что путь к богатству лежит через курсы зерокодинга под пальмой в Дубае. По промокоду Жульядом работает скидка 20% и книга «Лучшая афоризма пятиколесного». Ну это да, да, есть такая история, действительно, курсы. И курсы есть, и скидка есть, все есть. Я летел из Владивостока с попутчиком. Разговорились, он курьер в «Газпроме». Летает по всей стране, всякие детали возит в багаже в самолете. Прикольная работа. Ну, вот он наверняка деньги зарабатывает-то побольше. И звучит это серьезнее. И он все-таки не по городу ездит, по всей стране. Это звучит посерьезнее. Я разраб, пишет Скиллер. Каждый день ломаю голову над ежедневными задачами. У меня меньше 200 тысяч зарплаты. Мидл уровень. Вот так вот. Самое тяжелое – это работать головой, отвечать за людей. Работа курьера – это просто прогулки за деньги. Ну, тем не менее, за них платят, а они востребованы. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы вот тот пример, там, приведенный с автомобилем, рекомендовал бы вам все-таки разделять доход и зарплату.
Угу.
Если для вас это одно и то же, ну, вам лучше вообще не говорить об этих темах.
Угу. Ну, вы имеете в виду, там, бензин, вот эта вот вся история, техобслуживание
автомобиля. Расходы, да, на автомобиль. Поверьте, если пересчитать зарплату, это будет примерно половина от этой суммы, которую вы назвали.
Угу. Ну, хорошо, может быть, да, может быть и так. Так, я курьер, девочка, работаю на своей машине, 2-2, в среднем 25 заказов в день. По зарплате получается 108 где-то тысяч рублей, плюс чай, бензин и парковки по Москве. Ну, то есть вот это 108, это вот выходит как раз чистыми, за вычетом всех расходов, 108 тысяч рублей. Строгинский спрашивает, меня заблочили или конкретно Георгий Бабаян? Мои сообщения принципиально не читает. Строгинский, вот прочитал, а другое я не видел. А, ну вот, брать доставки из дорогих ресторанов, там чай может быть хороший, пишет Строгинский. А как работает, кто-нибудь знает? Там все могут взять этот заказ. Там уже чистой воды рандом, что выпадет, то выпадет. Плюс не каждый может брать конкретно из этих вот дорогущих ресторанов. Там, да, отдельно, Ultima это называется, да-да-да. Яндекс Ультима же, да. Ну да, тут тоже надо дослужиться. Это карьерный рост, получается, своеобразный. У тебя, ты должен себя хорошо проявить на обычных, потом, может быть, дойдешь до этих. Хотя по мне так одно и то же абсолютно. Какой разницы нет. Так, у меня был такой же вопрос, как у Строгинского, пишет. Дэн Добрый. А на радио больше 200 платят? Я не знаю, кому как. Может, кому-то больше, кому-то, может быть, и меньше. Не знаю. На радио много кто работает. Ну, в среднем, не думаю. Да, у него просто машина ломается, часто много на нее тратит. Пишет 508-й. Надо коврюху брать, получается. Хотя что-то мне подсказывает, что вот на этот Фиат, о котором ты сказал, много денег особо не уходит. Его пнул пару раз, и он поехал. Да, это достаточно простая техника. Тут разговор идет не о том, что курьеры много зарабатывают, а дело в том, что люди, которые работают на нормальных работах, они получают мало, пишет Р2. Правильно, вот это вы хорошо сейчас увели нас в нужную сторону. Зарплата у специалистов, у среднего звена сейчас просто минимальная, и из-за этого все идут в курьеры. Просто об этом никто не говорит. Нормальная зарплата у специалистов в пересчете на доллар должна быть 3-5 тысяч в месяц, а при зарплате в 1000 долларов, понятное дело, что кто будет работать, думать и что-то изобретать. Ну, 1000 долларов в месяц – это 100 тысяч рублей. Да? То есть при, от того, по той информации, которую мы с вами имеем, курьер получает, получается, $2000 в месяц сейчас, да? То есть они все равно не получают столько же, сколько специалисты. А мне вот логика ваша, она, может быть, как специалиста, она мне понятна, эта логика, но рынок раскладывает по-другому. Получается, что курьерам готовы платить такие гигантские деньги, потому что они так необходимы сейчас. Соответственно, тем специалистам, которым эти деньги не платят, значит, они не так необходимы, раз им не платят эти деньги. Как только появляется бешеная необходимость в каком-то виде специалиста, они сразу начинают получать безумные деньги. Они сразу начинают получать, там, миллионы им готовы платить. Главное, чтобы ты был профессионалом. Значит, сейчас нету необходимости в этих специалистах, я правильно понимаю? То есть, они, конечно, можно говорить до бесконечности. Ну, значит, это не так, потому что инструмент-то он простой, понятный, до безумия. Нужны учителя. Прям кровь из носа нужны учителя. Ну, плати им безумные деньги, значит. У тебя сразу появится целая куча учителей. Если ты им не готов платить эти деньги сейчас, но при этом готов курьером, значит, курьеры нужнее, чем учителя. Вот и все. Это же рынок. Рынок работает именно так. Плюс учителя, ну вот у меня, значит, однокурсница, тоже друг рассказывал, видел с однокурсницами, одна однокурсница как раз работала учительницей в школе, она преподавала английский, вот со всеми историями, там, типа, классное ведение, там, какие-то, может, дополнительные, ну, в общем, вот все на круг у нее получалось тоже как раз в районе, ну, там, 180-200 тысяч рублей в месяц, ну, к слову. То есть примерно такая же зарплата была. Это тяжелый труд, безусловно, супер тяжелый. Все вот эти тетрадки и классное видение, это очень тяжело. Но 200 тысяч там были. Ну, московская какая-то, самая обычная городская школа. Ничего сверхъестественного. Она, правда, оттуда ушла. Пошла работать в банк. Ну, там человек передумал, перевернул свою жизнь, не суть важно. Я про уровень зарплат. Ну, то есть вообще в этом смысле сопоставимо. Она пришла работать в школу сразу после университета. Мы окончили университет, все, она пришла в школу. Она достаточно долго там работала. Сначала, наверное, не получала каких-то безумных денег, но в итоге вот дошла до этого уровня зарплаты. Курьером не работала. То есть мне кажется, что когда вот эти заголовки, у нас никто, значит, не идет работать интеллектуальными сотрудниками, никто не идет в интеллектуальный труд, все идут в курьеры, это не больше, чем заголовки. Это на самом деле не так. Но то, что не каждый готов работать курьером, потому что это физически тяжелая работа. Не каждый на это готов пойти. Вот у нас, мы поднимали зимой тему, не было дворников, была проблема. Не пошли никто работать дворником, я не видел очередей, хотя платили там очень хорошие деньги, 100-150 тысяч рублей были готовы заплатить, просто чтобы снег этот безумный выгребать. Но люди не пошли, потому что это тяжелая работа на самом деле. Так же и с курьером. Но и быть классным руководителем, это тоже, мягко говоря, не для каждого. Не каждый, кто идет в курьер, готов быть курьером, готов быть классным руководителем, а не каждый классный руководитель захочет быть курьером. Вот, конечно, штамп, но мне кажется, что в этом смысле рынок расставляет все по своим местам. Не стоит так сильно переживать по этому поводу. Хотя 200 тысяч звучит, да? Или 600? 600 звучит. Еще лучше, чем 200. А лучше всего звучит радиостанция «Говорит Москва» и программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Мы с вами услышимся завтра. А сейчас рубрика «Как повелось». Всем счастливо.